Исторический календарь.
17 марта 1951 года украинская повстанческая армия призвала США помочь ей в борьбе с Советским Союзом. Не так давно в США рассекретили документы, которые подтвердили очевидное, о чем советская разведка знала еще в 40-х годах. Бандеровцы финансировались ЦРУ. В этих документах упоминается и Бандера, на американский манер Стефан Бандера. Также раскрываются подробности диверсионной операции ЦРУ против СССР, известной под названием «Аэродинамик». Ее начали через 3 года после войны, в 1948-м. Американцам помогали друзья, спецслужбы Британии, ФРГ и Италии. УПА вела на западе Украины весьма долго кровавую партизанскую войну. По оценкам ЦРУ, до 1951 года были убиты около 35 тысяч человек. И это не только коммунисты и госчиновники, но и простые мирные граждане. Основное же направление деятельности операции «Аэродинамик» было, конечно, распространение националистической и антикоммунистической литературы, разведывательная информация. В общем, подготовка почвы для того, что впоследствии назовут «Майданом». Среди ныне опубликованных документов есть и те, которые прямо указывают на финансирование спецслужбами США представителей ОУН. Однако из текста удалены суммы и названия банков. На такие сведения, по-видимому, срок снятия грифа секретности не распространяется. Хотя уши-то почти всегда видны. Виктория Нуланд в бытность помощником госсекретаря как-то призналась, что США вложили в проект продвижения демократии на Украине $5 миллиардов. При этом она отвергла обвинение в том, что США финансировали Майдан. По утверждению Нуланд, это было спонтанное движение. Впрочем, она явно лукавит, ведь она сама в декабре 2013 года приезжала в Киев, чтобы поддержать сторонников Евромайдана и раздавала им печеньки. Таким образом, официальная чиновница США выразила поддержку движению, которое по своей сути было антиконституционным. Кстати, для этого, по выражению Нуланд, спонтанного движения есть вполне четкий термин – «цветная революция». Некоторые говорят, что, дескать, зря вы всех собак на американцев вешаете. Это так народ захотел. Чего захотел? Подпалить со всех концов свой собственный дом? 17 марта 1923 года Надежда Константиновна Крупская обратилась к Сталину с просьбой дать цианистый калий, чтобы избавить Ленина от страданий. Ильич был разбит параличом, и его состояние с каждым днем ухудшалось. Говорить Ленин уже почти не мог, не понимал большинства слов, обращенных к нему. Еще в мае 1922 года Ленин спрашивал у профессора Авербаха: «Говорят, вы хороший человек, скажите же правду, ведь это паралич и пойдет дальше. Поймите, для чего и кому я нужен с этим параличом». Дальнейший разговор был прерван вошедшей медицинской сестрой. К счастью, заметит в воспоминаниях Авербах. А что он мог сказать? Что вождь скоро превратится в овощ? Насчет яда это придумала не Крупская. Ленин, еще только когда проявились первые признаки паралича, первым завел разговор о том, что в случае обострения болезни и полного паралича лучше принять яд, чем продолжать растительное существование. Ленин обращался за ядом к Сталину, но тот лишь туманно пообещал. В феврале 1923 года, вспоминал Вячеслав Молотов, Ленину стало совсем плохо. На политбюро обсуждался вопрос насчет яда. Сталин сказал: «Как хотите, я не могу этого сделать». Троцкий в воспоминаниях добавит: «Мы разошлись с само собой разумеющимся заключением, что о передаче яда не может быть и речи». Таким образом, Политбюро отказало в просьбе Крупской отравить Ленина. Вождь промучается еще 10 месяцев. 17 марта 1856 года в Омске в семье военного юриста родился художник Михаил Александрович Врубель. После окончания Академии художеств он уехал в Киев, где участвовал в реставрации Кирилловской церкви XII века и росписи Владимирского собора. Для создания икон Врубель побывал в Венеции и копировал там фрески. В Киеве произошло первое обращение художника к теме демона, образ которого станет ключевым в его творчестве. Однако сделанные им эскизы росписи Владимирского собора «Надгробный плач» и «Ангел с кадилом и свечой» были отвергнуты комиссией как неканонические. Характеризуя художника и его творчество, Петров-Воткин позднее скажет: «Врубель был нашей эпохой». И действительно, творчество Врубеля – одно из самых значительных и загадочных явлений русского искусства конца XIX века. Художник разрабатывал темы добра и зла, противоречий человеческого духа. Таковы его полотна «Хождение по водам», «Портрет жены художника», «Пан», «Царевна-лебедь» и, конечно же, знаменитый «Демон». Однако напряженная работа подорвала слабое здоровье Врубеля. Последние годы жизни он постоянно лечился в психиатрических клиниках. И тем не менее, Врубель – одна из главных фигур зарождавшегося в России модерна и символизма. Он стал понятен публике и критикам лишь только тогда, когда как художник уже перестал существовать. Искусствовед Игорь Грабарь считал, что Врубель в русском искусстве занимает своеобразное место. Он в России не имел предшественников, не оставил и последователей. Блок на похоронах художника в 1910 году скажет: «Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают перед человечеством раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не увидим». Как-то приятель Врубеля говорил ему, что крепостное право затормозило развитие России. На это художник сказал: «Да, недоразумения были везде, и на Западе. Чем лучше узаконенное право первой ночи или инквизиция? Этого не было в России. Но жаль, что народ оставил без понимания своих творцов красоты. Ведь у нас не знают Пушкина, а если читают, то это такое малое количество. А жаль». Сегодня в Ирландии празднуется День Святого Патрика. 17 марта 432 года юного Патрика, родившегося в Шотландии, похитили и продали в рабство в Ирландию. Он пас свиней, освоил язык ирландцев, но потом сумел бежать на родину, где стал священником. Уже епископом он вновь вернулся в Ирландию и стал проповедовать христианство. С помощью священного цветка друидов, трилистника, трехлистного клевера, он объяснял ирландцам понятие Святой Троицы, одного из главных символов христианства. Как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах. Одним из чудес Патрика было изгнание с острова всех змей, запретив им возвращаться в Ирландию. С тех времен Патрик считается покровителем Ирландии, а трилистник – национальным символом страны. 17 марта 1680 года скончался герцог Франсуа де Ларош-Фуко, французский писатель-моралист. Он принимал деятельное участие в политической жизни Франции эпохи короля Людовика XIII, хорошо нам знакомый по романам Дюма о мушкетерах. Ларош-Фуко примкнул к фронде, боровшийся сначала против кардинала Ришелье, а потом Мазарини и насаждавшегося ими абсолютизма. Это была фактически гражданская война. На склоне лет Ларош-Фуко опубликовал мемуары и размышления или моральные изречения, более известные как «Максимы». Их отличает крайний пессимизм и мизантропия, характеризующие разочарование герцога в своем классе аристократии и неизменная убежденность в испорченности человеческой природы. Вот некоторые из высказываний знаменитого мастера афоризмов. «Вернейший способ быть обманутым – это считать себя хитрее других. Наши враги в суждениях о нас гораздо ближе к истине, чем мы сами. Демократия умирает не из-за слабости законов, а из-за слабости демократов. Влюбленная женщина скорее простит большую нескромность, нежели маленькую неверность». Многие жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум. Старики потому любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры. Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.